Науки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как стать книжным блогером? Какие книги почитать к 1 сентябрю? И как говорить о книгах так, чтобы тебя услышали? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях мой друг, выдающийся, я бы сказал, книжный блогер, лауреат всего на свете. Сейчас я буду перечислять все ее, там, значит, соответственно, регалии. Слушайте и наслаждайтесь. Итак, у меня в гостях Дина Озерова, автор телеграм-канала «Книжный странник», соведущая подкастов «Лёд и книги» и «Букстор». Даже я столько подкастов не веду, сколько она. Книжный обозреватель портала «Прочтение», лауреат премии «Литблок-22», главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки. Так, встречайте Дину Озерову. Дина, привет.
Всем привет. Спасибо большое за такое представление приятное.
Ну а что, тут, знаешь ли, не до, так сказать, ерунды у нас в нашей передаче о книгах эпиграф. Я уже запомнил, я должен сказать, что действительно член Русского географического общества Игорь Попов, будучи в гостях у Дины и Даши в, значит, в замечательном их подкасте «Лёд и книги», облажался и перепутал Мурманск, уже даже не помню с чем, с каким городом.
Поэтому, я тоже не помню, так что, в общем-то,
так что, да. Все,
прости дело прошлое, тебе
но
эту оплошность.
Интернет все помнит, если вы зайдете на тот самый выпуск «Лёд и книги», где я, в общем-то, крупно облажался, в общем-то, вы узнаете, с каким городом я перепутал Мурманск. Смотри, какую рекламу я тебе сделал. Сразу все пойдут сейчас искать выпуск «Лёд и книги» с моим участием и слушать все это позорище мое. Так вот, друзья, вот сегодня-таки я Дину Озеру пригласил не для того, чтобы она перепутала, там, не знаю, Москву с какой-нибудь еще городом. Вряд ли она это сделает. А сегодня мы будем говорить с Диной о том, что такое книжный блогинг. Конечно же, у нас буквально через две недели, уже практически полторы недели, и будет 1 сентября. 1 сентября, как вы понимаете, во-первых, будет ММКЯ, как обычно, да, московская, международно-московская книжная ярмарка. Вот. Я уже там в экспоцентре, она в этом году проходит, с 30 августа, так что Дина там уже вывесила все баннеры, явки и пароли, в отличие от меня, лентяя, но вот я оправдываюсь тем, что я в прямом эфире всех буду приглашать на международную московскую книжную ярмарку, и сегодня, конечно же, мы будем говорить, сегодня наш эфир посвящен книжному блогингу. Если вы хотите книжных рекомендаций, не отключайте, пожалуйста, наш эфир. Будет и вам счастье в самом конце, поэтому, друзья, дождитесь этого замечательного действия. Сегодня, наконец-таки, гостья будет говорить больше, чем я обычно. Буду
проверим,
да. Буду заставлять буквально ее рассказывать все секреты книжного блогинга. Дина, еще мы с ней еще и в каком смысле, коллеги? Мы еще и с ней преподаем литературный подкастинг практически в одних мастерских. Это мастерские «Аспир», ассоциация союзов писателей и издателей России. Правда, она, опять же, в своей локации, а я что-то поближе. Я в Ярославле в этом году. А ты, слушай, ты в Тюмени, да, была?
Да, но это вообще очень далеко, смотри, от Мурманска, видишь, если что.
Да, я в этот раз не сделал ошибочки, да, хоть город не перепутал на этот раз.
Да.
В Тюмени, да, преподавал. Я в Ярославле. Мы там, и я, и Дина рассказывали про эти прекрасные города и как прошли замечательные эти мероприятия.
Но, да, и если можно, да, я вот буквально по горячим следам поделюсь большой радостью. Действительно, в июне я вела секцию по созданию литературного подкаста в рамках мастерской для молодых писателей, поэтов и драматургов Уральского федерального округа. Мастерская проходила в Тюмени. И по результатам работы секции мы создали 3 проекта, да, и даже записали и смонтировали 3 таких небольших трейлера будущих подкастов. Но если честно, я, ну, как бы порадовалась за то, что попались такие инициативные участники, но, положа руку на сердце, я не думала, что эти проекты прям реально воплотятся в жизнь. Я думала, они останутся в Тюмени, да, в общем, все, что произошло в Тюмени, останется в Тюмени. И больше эта история развиваться не будет. Но буквально на днях мне написала одна из участниц мастерской, Юлия Попанова из Ханты-Мансийского автономного округа. И оказывается, ее идея, в общем-то, настолько ее зацепила, что она решила продолжить ее реализацию. И она запустила подкаст, который называется «Не нефтью единой», и записала уже целых 3 эпизода, и не просто записала, но и опубликовала. И сейчас этот подкаст можно послушать, в общем-то, почти на всех подкаст-платформах, так что, в общем, я, моя субличность преподавателя, педагога, сейчас прям очень гордится и собой, и Юлей, и ассоциацией заодно. Мне кажется, что когда есть такой реальный практический результат, это значит, что все было не зря. И не зря я ездила в Тюмень, и не зря эта мастерская состоялась.
И в данном случае я менее успешен, чем Дина, могу сказать, что не могу похвастаться тем, что прям вот куча подкастов сейчас вот после моего мастер-класса, я смею надеяться, что они не были скучными хотя бы, вот, ну, по
я
крайней
уверена,
мере...
Что нет. Уверена.
Вот, да. Ладно, тут сегодня не обо мне-то речь-то. Сегодня у меня Дина Озерова в гостях. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста. Во-первых, какие книги вы покупаете для своих детей к сентябрю? Вот дети требуют книг. Каких? Если они требуют книг, да? Сегодня будет небольшой сюрприз в конце, вот, в котором поучаствую не только я, но и вообще семья Поповых. Что, в общем-то, логично, да? Но для начала буду расспрашивать Дину, Дину Озерову, книжный блогер. Вот скажи-ка мне, душа моя, вот скажи, расскажи, как ты решила заниматься этим неблагодарным делом, как книжный блогинг. Почему ты решила стать книжным блогером и что тебя к этому вдохновило? Рассказывай свою историю как на духу.
Ты знаешь, у меня будет очень банальный ответ, честно тебе скажу, потому что я просто любила читать. И я любила читать с детства, и в детстве я даже выпускала, недавно, кстати, об этом вспомнила, такой самодельный рукописный журнал, в котором записывала свои какие-то первые рецензии на книги, и потом этот рукописный журнал я дарила своим родственникам, друзьям.
В какой тираж ты журнал был, ты мне хоть скажи?
Очень небольшой, буквально, знаешь, 4-5 экземпляров, но, в общем, для самого близкого круга. Да, и я помню, например, что моя бабушка, она очень меня хвалила за рецензию на «Маленького принца» Экзюпери, но ругала меня за орфографию. Ну, в общем, да, надеюсь...
Ты могла бы сказать, что сейчас это модно, ты просто тренды не знаешь основные.
Да, ну, в общем, надеюсь, что ситуация несколько изменилась с тех пор. Вот, и... Собственно, блог мой «Книжный странник», он появился в 2017 году. И если ты помнишь, в 2017 году вообще Telegram был очень популярен. Это был просто супер тренд. Вот, наверное, как сейчас там нейросети и вот все, что с этим связано. Вот тогда
и,
вот
и
Telegram
прочее,
был
но
у всех на слуху.
Да.
Вот тогда Telegram был у всех на слуху, и все повально туда уходили и делали свои каналы. Ну и так как я всегда интересовалась литературой, первым делом я скачала приложение, подписалась на огромное количество разных книжных блогов в Телеграме и поняла, что функционал достаточно простой. И, в принципе, я, наверное, справлюсь с этим функционалом. И я решила, что я тоже могу вещать о книжках. И была у меня такая мечта соединять, в общем-то, людей с их книгами, да, которые, возможно, они еще не знают об их существовании, люди не знают о существовании книг, которые могут изменить их жизнь, а я вот смогу стать таким проводником, который их соединит. И мне кажется, что, отчасти моя мечта исполнилась, и вот благодаря книжному страннику я стала таким вот проводником между людьми и новыми какими-то классными книгами. Вот, так что очень, на самом деле, банальная история. Просто вот любовь к чтению, любовь поболтать, любовь потрындеть, да, и вот эта вот мечта соединять людей и литературу.
В общем, ждем очередного бестселлера, который, конечно же, опубликует какой-нибудь Альпина Нонфикшн. Вот, значит, привет всем нашим друзьям из Альпины.
Да,
я даже дарю название от трендежа о книгах до успеха от Дина Озерова. Книжный странник от трендежа до успеха. Итак, друзья, конечно же, знаете, передача «Эпиграф» – это передача, где самые разные люди рассказывают про историю успеха. Ха-ха-ха, да, вот, что называется, вас удивили. Но передача «Эпиграф» соединяет людей, которые горят книгами, книгоизданием. Поэтому к нам приходят издатели, читатели, книжные блогеры, литературные критики, писатели. И, прости меня, Господи, даже поэты. Да, и, друзья, я к чему все это? К тому, что со своей стороны мы стараемся делать наш контент самым интересным, востребованным, ярким, полемичным и, главное, разнообразным. А что мы ждем же от вас чего-то, да? А мы ждем от вас, чтобы вы ставили лайки, делали репосты, делились нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и даже в телеграм-каналах, чего уж там, да. Обязательно комментируйте наши эфиры, нам это очень важно, и чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам добраться до более широкой и глубокой аудитории, как говорил старичок Александр Гордон в своей знаменитой передаче про кино, которое не смотрено. Вот. И, конечно же, друзья, для нас очень важно, и ваша материальная поддержка. Поддержать нас очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и, в общем, там есть все. И главное, сумма, которую вы захотите пожертвовать, вот, например, вы сегодня не попьете чашку кофе, а пожертвуете чашку кофе для передачи «Эпиграф», и вы сделаете очень многое, друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня у меня в гостях Дина Озерова. Буду я ее мучить по поводу успешности и книжного блогинга, литературной критики, прочей разной интересной штуки. Поэтому пишите, пожалуйста. Кстати, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие блоги, например, книжные блоги вы подписаны, и какие вам нравятся, какие книжные подкасты. Их становится, слава богу, больше и больше. Нашего брата все, так сказать, становится больше. И меня это не может не радовать. Кстати сказать, следите за новостями. Мы с Евгением Кайдалом, с моим товарищем по подкасту «Культовые книги», решили все-таки создать такую коллаборацию книжных подкастеров. Будем открывать группы и даже офлайн встречи в Москве. Вот так вот. Ну, есть такое у нас вот желание это сделать. Наконец-таки вот дадим блогерам возможность высказаться и поделиться опытом. Вот, друзья, сегодня мы говорим с Диной Озеровой. Дина Озерова для меня еще и, что за человек, кроме того, что она книжный блогер, всячески отмеченный всяческими наградами, она еще и библиотекарь, не просто библиотекарь, главный книжный библиотекарь, главный библиотекарь, так сказать, вот в Мурманской областной библиотеке научной. Вот почему, расскажи, почему ты вот библиотекарем стал? Я так подозреваю, что у тебя путь примерно как к книжному блогингу будет, да? И к чему? Вся твоя книгомания к этому привела? Скажи вот честно.
Ты знаешь, ну, наверное, да. Путь у меня был более тернистый, потому что вообще я по образованию педагог, я учитель истории, и я 7 лет проработала в системе образования.
Не литература, а история, да?
Нет, история обществознания, да, литературу я не филолог по образованию, я историк. Это важно, я это всегда подчеркиваю. И в общем-то, в какой-то момент я поняла, что, ну, я отдала системе образования все, что у меня было, вложилась всей своей душой, всей своей энергией, и, наверное, больше у меня именно для системы образования ничего не осталось, и я плавно перешла работать в систему культуры и 3 года отработала в музейной сфере. Безумно интересно. Я работала в маленьком таком муниципальном историческом музее самого старого, самого древнего города Кольского полуострова, первой столицы Заполярья. И тоже с огромным интересом я провела эти 3 года. Но книжная деятельность меня действительно захватила, потому что появилась и вот премия «Литблок», появилась школа литературной критики в Ясной Поляне, в которой я приняла участие, и мне стало интересно развиваться именно как книжному обозревателю, может быть, даже как литературному критику. пока что я себя, конечно, литературным критиком не считаю и не называю, но немножко так смотрю, в общем, в этом направлении, что, может быть, стоит развиваться и как критик тоже. Ну и поглощала меня литература и современный литературный процесс, и я поняла, что, наверное, в общем-то, проще мне не разрываться между музеем и литературой, а как-то все-таки полностью посвятить себя одной сфере, и выбрала литературу и работаю в Мурманской областной научной библиотеке. На самом деле это такое очень удивительное место, потому что у нас даже, кстати говоря, есть подкаст «Лёд и книги», выпуск подкаста, который посвящен тому, как библиотеки изменились за 20 лет. Кстати, интересный факт, что после выхода этого эпизода сотрудники библиотеки, в которой я сейчас работаю, меня захейтили вот прям прямым текстом, да, потому что я себе позволила вообще чудовищное высказывание. Сейчас уже как библиотекарь я понимаю...
Страшные библиотечные тролли накинулись на Дину Озерову, желая, так сказать, его поглотить. Да?
ни в коем случае не тролли, но накинулись, да. Дело в том, что я позволила себе в подводке к выпуску про библиотеку такую фразу, что вот 20 лет назад библиотеки были пыльным хранилищем книг, в котором ничего не происходило, а сейчас библиотека — это многофункциональный культурный центр. Сейчас я признаю свою ошибку как работник библиотеки, я понимаю, что, конечно, да, я была...
Умело уворачиваясь от пыльных тапок библиотекарей, Дина признала свои ошибки.
Да. Ну, может быть, да, как бы, ну, в общем, пыль, я думаю, протирали всегда, но справедливости ради, сейчас действительно библиотека, она предоставляет вообще огромный простор, особенно вот, в частности, научная библиотека, в которой я работаю в городе Мурманске, то есть у нас здесь проходят, например, занятия по цигуну, у нас здесь проходят фестивали
корейских танцев. Живо представил эту картину, да.
Да, кстати говоря, несколько
раз
любители
цигун сливаются с любителями корейских танцев в этом коридорчике мимо книжных полок, да. Прекрасно.
Вот так все и происходит, да. У нас, ну, разумеется, огромное количество литературных мероприятий проходит. А у нас есть Центр современного искусства, который, в общем-то, собирает лучшие произведения современного искусства Кольского севера. У нас есть планетарий, который тоже работает в библиотеке, то есть это структура библиотеки. Ну, то есть все от корейских танцев до планетария как бы у нас есть. Вот. И, конечно, такое место, оно меня очень привлекло своей многофункциональностью, своим разнообразием. Мне очень захотелось здесь работать, поэтому я очень рада, что меня взяли на должность главного библиотекаря. Ну, на самом деле, нас тут главных библиотекарей очень много, у нас каждый второй главный библиотекарь. Вот. И я работаю в таком очень интересном отделе. Я его так про себя называю отдел «Хихонек и хахонек», или отдел книжных забав, потому что...
Главный научный отдел «Хихонек и хахонек», это, да?
Да, я главный по хихонькам и хахонькам, это я, потому что, ну, как бы на первый взгляд ни с читателями, ни с книгами я не работаю, потому что я занимаюсь продвижением, да, маркетингом, можно сказать, библиотеки, но, тем не менее, у меня есть еще такая очень важная обязанность, как популяризация чтения, и это то, как раз, где две сферы моих деятельности пересекаются, да, мое хобби, мое увлечение, книжный блогинг, подкастинг, то, чем я занимаюсь с 2017 года, постепенно вот переросло в такую профессиональную деятельность, что я теперь еще и в библиотеке занимаюсь популяризацией чтения, привлечением молодежи к этому чудесному действу, вот, так что вот так все удачно сложилось.
Слушай, ну, прям... Картина прям апокалиптичная, ты нарисовал, я уже представил себе все это, так сказать, какие-то странные люди с телескопами, налаживающие вот эти вот для планетария вот этот проектор, да, значит, вокруг танцуют корейские танцы и, значит, любители цигуна лавируют между полок, просто вот аж мурашки по телу.
Примерно так оно все и происходит. Ну и должна сказать, что у меня было такое посвящение в библиотекаре, можно сказать, суровое, потому что я устроилась в библиотеку 1 июня, то есть у меня не такой уж большой стаж работы, а уже 10 июня в Мурманске, в частности, вот в областной научной библиотеке, начался Всероссийский библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации. То есть Мурманск стал библиотечной столицей России вот ровно в тот момент, когда я пришла работать в библиотечную сферу и как раз попала в гущу вообще организации огромного федерального мероприятия. Ну, можно сказать, что я познала все, потому что около 1000 библиотекарей приехали в Мурманск. И, собственно, было большое количество мероприятий, как профессиональных, так и мероприятий для читателей. Мы впервые проводили такую масштабную мурманскую книжную ярмарку. До этого у нас был такой опыт, но, локальный скорее, да, а здесь мы действительно постарались и пригласили множество писателей. К нам приезжала, например, Вера Богданова, к нам приезжал Арсений Гончуков, к нам приезжала Татьяна Толстая. В общем, огромное количество самых разных писателей. Ислам Ханипаев, кстати говоря, к нам приезжал. То есть встречи с писателями, встречи с издателями. Можно было купить книги не только мурманских издательств, но и федеральных в том числе. И вот как бы нужно было между всем этим лавировать. Я вот за вот эти несколько дней, да, что проходил библиотечный конгресс, поняла, что, я приняла правильное решение, что я пришла в эту сферу, потому что в библиотеке вообще не скучно никак, и столько всего происходит, и, будущее, наверное, действительно за библиотеками на самом деле, если мы говорим про такую культурную сферу. Поэтому я в очередной раз убедилась, что мое решение, в общем, было верным.
В общем, Дина лавировала и вылавировала, вот, в общем, в научной библиотеке. Но сейчас давай вернемся. И очень здорово, что мы можем говорить о том, как живут, да, вот библиотеки у нас, особенно в Мурманске. Давай вернемся к книжному блогерству. Расскажи о том, как ты, в общем, открыла свой телеграм-канал. Я, в общем, тоже, я посмотрел там телеграм-канал, я открыл еще до известного хайпа, да, где-то около года назад, чуть больше года, там полтора года назад был дикий перерос Телеграма, понятно почему, как и дикий перерос, например, ВКонтакта, да. Я еще до этого открыл, и там я помню, что ты не поверишь, моя первая запись была про Виктора Пелевина и, Чапаева-Пустота, потому что мы тогда как раз записывали с Женей Кайдаловым, как раз записывали подкаст про этот роман. Вот, как же мимо Виктора Олеговича пройти-то никак невозможно было нам. А как ты, собственно говоря, открыла, и как, в общем-то, в чем твой секрет успеха? Как ты, в общем, добилась-то успеха в этом, на этом нелегком поле книжного блогерства в Телеграме?
Знаешь, я не считаю себя успешным блогером и успешным блогером Телеграма. На самом деле, вот буквально до нашего эфира я сидела, просматривала свою статистику, поняла, что, есть такое железное правило Телеграма, что когда ты ничего не пишешь в канал, люди приходят к тебе, да, они на тебя подписываются, но только стоит тебе опубликовать пост, сразу там, пошли отписки, да.
Это любимая тема отписки, слушай, сейчас мы можем с тобой погоревать вдвоем на эту тему. Знаешь, когда незнакомые люди отписывают, ты думаешь, вы кто вообще люди? То есть вот там подписались, отписались. Но когда от меня сегодня, например, двое знакомых людей отписалось, я думаю, за что?
Это больно. Это боль, конечно, да, особенно когда, например, я многих своих подписчиков, да, в принципе, знаю, и особенно тех, кто часто комментирует мои публикации, и когда, вот, допустим, ты общаешься с человеком, он постоянно тебя комментирует, там у вас какие-то интересные диалоги возникают, а потом ты видишь, что он отписался от твоего канала, ну, становится так грустно, невероятно.
Хотя... Самое интересное, он вчера тебе, ты вчера с ним активно подписался, а сегодня он отписался, думал, что ж такое-то я сказал, какое прилагательное я не то того употребил-то вот в общении, да?
Да. Ну, в общем, это загадка на самом деле, почему так происходит. Хотя я сейчас гораздо легче уже отношусь к отпискам, потому что уже сколько у меня, 6 лет канал, да, существует. И я уже как бы смирилась, что отписки неизбежны, они будут всегда. Особенно нужно учитывать, что Telegram — это такое место, в котором какие-то в общем, в котором все перемешано, да, то есть у тебя там есть личные чаты, у тебя там рабочие чаты, у тебя какие-то профессиональные каналы, да, у тебя там новости, и еще где-то между всем этим есть вот мой канал «Книжный странник», который, я прекрасно понимаю, он может просто попасть под горячую руку, у человека случился плохой день, или он прочитал какую-то плохую новость, и он решил разом от всех отписаться просто, чтобы вот ничто его не беспокоило. Поэтому, ну, вот особенность мессенджеров, да, такова, что, конечно, ну, в общем, отписки, они неизбежны, но все равно они расстраивают, чего ж греха таить, вот, так что я сегодня вот опубликовала пост как раз про московскую книжную ярмарку, увидела, что люди начали отписываться, думаю, ну, как же так, а ведь такое мероприятие, так хочется его подсветить, думаю, ну, ладно, а потом, значит, смотрю, что комментариев стало меньше, чем обычно, а потом еще открываю какой-нибудь канал блогеру, у которого больше подписчиков, чем у меня, и грущу, ну вот, а как же мне достичь таких результатов? Ну, в общем, я к тому, что успешно я себя точно не чувствую. И можно даже сказать, что вот такой блогерский кризис мне знаком, и я в такие блогерские кризисы, ну, периодически впадаю. Что может спасти? Может спасти, безусловно, поддержка сообщества, да, причем сообщество не только твоей аудитории, да, как мы поняли, что она не всегда бывает стабильна, да, сегодня это преданный подписчик, а завтра он решил, в общем, почистить ленту в Телеграме, да, избавиться от лишнего инфошума, и твой канал превращается в инфошум. Ну, что поделать, таковы реалии жизни. А именно поддержка сообщества таких же блогеров, да, то есть твоих коллег. Мне кажется, вот это очень важно. Я могу сказать с гордостью, что являюсь частью кооператива книжных блогеров Телеграма, и мы с моими коллегами, авторами, например, также других подкастов, например, вот Валентина из подкаста «Стивен книг» нашего любимого, или, например, Лена Чернышова, автора.
Валя, привет, мы тебе читает... передаем привет и машем ручкой.
Да, что читает Леночка. В общем, мы вот с ними, еще с несколькими очень прекрасными блогерами делаем интересные совместные проекты, какие-то вот совместные движухи. Там уже зародилось несколько новых телеграм-каналов на почве нашего такого плодотворного сотрудничества. И это как-то подстегивает работать, да, вроде как ты уже немножко так перегорел от блогинга, там, расстроился из-за отписок, но потом приходишь в чат своего книжного блогерского кооператива, а там, например, Валентина придумала какую-нибудь классную подборку. И такой и пишет, кто хочет поучаствовать. И, конечно, мне хочется поучаствовать, например, рассказать про своего любимого Джона Фауза, как это я могу промолчать. Не могу я промолчать, мне нужно вписаться. Вот. И, конечно, это как-то вдохновляет и стимулирует работать дальше. Вот. Так что вот такие мысли у меня есть по поводу твоего вопроса.
Ну, что ж, я тебе могу рассказать, как точно не стать, не, как стать непопулярным книжным блогером. Целый курс могу на это сделать.
Я тоже.
Ну, вот новый проект. Стань непопулярным книжным блогером в Телеграме. Вот. Но, ты знаешь, вот я помню, что какое-то время назад, где-то, может, года полтора назад, в одном маститом литературоведческом филологическом журнале была целая дискуссия про то, как книжные блогеры, значит, девальвируют настоящий филологический дискурс, ну, грубо говоря, да? Серьезные дяденьки и тетеньки говорили о том, что у блогеров нужно отнять право на свободу слова, говорить свое мнение, что они вообще ничего не понимают в литературе. Вот ты ощущаешь, вот, не знаю, ты ощущаешь такой отрицательный заряд, опять же, я подчеркну, от некоторых профессионалов, которые занимаются профессионально, да, филологическими исследованиями, пишут, соответственно, профессиональные рецензии. Или же, наоборот, ты же ведь даже участвовал, и даже неоднократно, если я не ошибаюсь, но один раз точно в семинаре, да, по литературной критике премии «Ясной Поляны», который Наташа Ломыкина ведет, мой замечательный тоже друг, товарищ и практически сестра по цеху. Вот расскажи свои ощущения от этого.
Ты знаешь, у меня тоже как бы такое неоднозначное ощущение, потому что, например, недавно тоже был такой случай, может быть, ты тоже его помнишь, что, в общем, главный редактор одного из крупных издательств, не буду говорить какого, думаю, те, кто в курсе, те в курсе,
О, да.
давал интервью, да, и
про
там,
этот интервью, вот, мне кажется, все уже поговорили, да, после
да,
этого интервью.
Да, и там он как бы прошелся по книжным блогерам, хотя на самом деле издательство, оно сотрудничает с блогерами, и очень даже успешно и корректно, и, мне кажется, это такой прям пример очень удачного, позитивного сотрудничества. Но вот позиция главного редактора меня, конечно, несколько удивила и расстроила, потому что там он прям прошелся по книжным блогерам, как раз сказал, что вот вообще не
он хочется... Он по некоторым литературным критикам прошелся, между прочим, на
секундочку. В том числе, да. Ну, с другой стороны, главный редактор все-таки может себе позволить, наверное, статус... Ну, в общем, да, есть площадка для дискуссии в этом моменте. Но что я могу сказать? В своем подкасте «Лёд и книги» я исследую вопрос литературной критики сегодня и роли книжного блогера в современном литературном процессе. У меня вот новый сезон сейчас выходит, уже страшно сказать, четвертый сезон, но для меня страшно сказать, для меня это уже страшные какие-то цифры пошли. Вот, и он посвящен полностью книжной культуре, книжной индустрии. Мы как бы препарируем книжную индустрию и смотрим, как она работает изнутри, и смотрим на... какие люди, какие события, какие процессы формируют литературный процесс сегодня. И, в частности, у меня был эпизод, полностью посвященный литературной критике. Я туда приглашала своих коллег как раз-таки по школе критики Яснополянской. Иван Родионов, Кристина Куплевацкая, Анна Нуждина были у меня в гостях. И у всех, конечно, разная такая точка зрения, да, на соотношение критиков и блогеров, но... все они сошлись во мнении, что враждовать нам не нужно, и что нам нужно дружить, потому что критик, он скорее больше для такого профессионального сообщества вещает, а блогер все-таки больше для читательского сообщества, поэтому и подходы разные. Понятное дело, что, скорее всего, филологи и издатели хотят, ну, в идеальном мире, чтобы и блогеры тоже, да, они вот вещали, используя умные термины, умные слова, говорили именно как бы с филологических таких позиций, но не каждому читателю это нужно. Читатели, они очень часто воспринимают литературу эмоционально, да, им нужно, их нужно сориентировать, во-первых, да, в мире книжных новинок, которые выходят просто в огромных количествах, и, во-вторых, дать им эмоцию, да, показать, а чего, каких эмоций, да, им можно ожидать от той или иной книги. Читатель идет ради вот этого прежде всего, и именно блогер способен эту эмоцию дать. Ну, а кроме того, у меня был эпизод, это как раз последний на данный момент, который посвящен премии «Лицей». Я там беседовала с Дарьей Мисроповой, писательницей, автором повести, которая скоро станет романом с прекрасным названием «Мама, я съела слона». Это, значит, про юную шахматистку история. И Дарья, помимо всего прочего, профессиональный литературный критик. Она закончила литературный институт. И вот я как профессиональному литературному критику, да, задала ей вопрос, все-таки блогер это критик или нет? И она вообще мне сказала, что этот вопрос уже давно не актуален, и уже несколько лет назад установили, что да, блогеры это тоже критики, просто у них своя ниша в этой как бы области, и они тоже включены в литературный процесс. В общем, уже все решили, и как бы давай, Дина, не задавай мне таких глупых вопросов, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Вот, так что я... И решила, что я соглашусь с Дарьей в этом ключе. И ну вот моя позиция в том, что у профессиональных критиков и у профессиональных блогеров у них просто немножко разная аудитория, да, и поэтому сравнивать их не очень корректно, но дело они делают одно, цель у них одна, да, популяризация чтения, популяризация литературы, и просто они делают это разными способами. Вот и все.
Окей, я вообще, мне кажется, стоит какой-то такой отдельный эфир посвятить литературной критике и книжному блогингу, да, и, в общем, можно позвать-то и несколько человек из того, из другого лагеря, например, там Наташа Ломыкина, которая и блогер, и критик, и подкастер, да. Уже, да, да. И, собственно говоря, можно позвать там и Надю, нашу замечательную, да, с чудесным, конечно, каналом «Интеллигентка Гадова», и и, собственно говоря, и Валиус из Стивена книги, и ее, в общем-то, очень интересный книжный канал. Но давай поговорим про подкастинг чуть-чуть. Да. Во-первых, расскажи, пожалуйста, «Лёд и книги», как вы с Дашей создали этот подкаст, как он родился, и, ну, и расскажи про подкаст «Bookstore», который ты ведешь, в общем-то, какое-то не такое продолжительное время, как, например, «Лёд и книги» вместе с Дашей.
Да, да. Ну вот «Лёд и книги» — это самый северный книжный подкаст, как мы его позиционируем. Родом он из Мурманска. И мы его придумали...
Даже я это уже выучил, да.
Вот, отлично. И мы его придумали вместе с моей соведущей Дарьей Чаплыгиной в 2021 году.
У нее тоже есть прекрасный телеграм-канал, поэтому, друзья, подписывайтесь. Вот.
Все верно, прекрасный канал. «Книги и север в душе» называется. Очень душевный. И мы вместе отвели 3 сезона, и изначально, как этот, в общем-то, подкаст появился, это вот, как я люблю такую фразу про то, что если тебе не дано стать хорошим примером, то ты можешь стать ужасающим предупреждением. И вот, на мой взгляд, на своим студентам, как раз-таки в мастерских по созданию литературных подкастов, я объясняю, что вот как мы создавали подкаст «Лёд и книги», так делать ни в коем случае нельзя. Потому что изначально у нас не было никакой концепции, у нас не было никакой там великой идеи или великой миссии. Мы просто очень хотели виртуозно болтать о литературе. И мне, как большому фанату и адепту подкастов, очень хотелось сделать свой подкаст. Связано это было с некоторыми, ну, такими моментами. Во-первых, я, правда, очень в то время прям загорелась идеей подкастинга, очень много слушала разных подкастов на самые разные темы. Мне это было очень безумно интересно, как слушателю прежде всего. А как блогеру я понимала, что мне хочется выйти уже немножко за рамки Телеграма, потому что Телеграм все-таки он не позволяет создать такую прям глубокую связь со своей аудиторией и такое прям лояльное, вовлеченное сообщество. Как мы с тобой выяснили, даже преданные подписчики все равно отписываются, да? Вот, поэтому глубина, как бы, да, вот этой связи между автором контента и подписчиком в Телеграме не так высока. А подкасты, они вот эту эмоциональную связь обеспечивают, и они позволяют создать по-настоящему такое вовлеченное сообщество вокруг того, что ты делаешь. Поэтому я, собственно, и подумала, что вот для меня это отличный способ. С видео как-то я тогда не очень ладила. И подумала, что вот зато аудио — это прям мой формат, и тоже нужно и можно, в общем-то, им заниматься. И так и родилась идея, то есть тоже из огромной любви к книгам, из огромного желания говорить на эту тему, и плюс желание, интерес к подкастам. Ну и вот Даша разделила мои, да, взгляды, и мы с ней запустили подкаст, который существовал, вместе мы его вели 3 сезона. 4-й сезон я сейчас, к сожалению, делаю одна, потому что Даша очень занята подготовкой своей кандидатской диссертации, она без 5 минут кандидат исторических наук, полностью погружена, в общем-то, в эту сферу, поэтому думаю, ладно, 4-й сезон у нас будет.
Но специально иногда выползает она в свой телеграм-канал и даже комментирует некоторые дружественные каналы, за что ей огромное спасибо, между прочим, при ее занятости.
Да, но как бы да, ну, я надеюсь, что вот после окончания этого специального сезона мы уже вернемся к такому совместному проекту, к совместной деятельности. И, собственно, должна сказать, что самый популярный выпуск нашего подкаста — это выпуск «Современная классика» с Игорем Поповым, и он держался на 1-й строчке. Это был самый популярный выпуск вообще ever всех сезонов до нашего интервью со Славом Ханипаевым, да.
Все равно рухнул.
После того, как...
Мне с Ханипаевым, конечно, не тягаться, это точно.
После того, как Ислам почтил присутствием подкаст «Лёд и книги», да, он там уже бьет все рекорды, но Игорь Попов, в общем-то, прочно удерживает 2-е место по популярности, так что я должна была обязательно...
В 1-ю тройку войти, это тоже хорошо.
Да, и вот... первые где-то, наверное, 2,5 сезона мы просто разговаривали на темы, которые нам интересны. Допустим, у нас был, на мой взгляд, крайне недооцененный, но очень качественный выпуск про современную корейскую литературу. Я понимаю,
один из моих любимых, кстати, выпусков, между прочим.
Вот, и мой тоже, да. И действительно, как бы тема узкая, там очень мало прослушиваний. По-моему, это самый вот непопулярный выпуск нашего подкаста. Но, на мой взгляд, мы прям с Дашей хорошую работу проделали и в целом поговорили, да, о том, что такое корейская литература, какие у нее отличительные черты, чем она выделяется, да, и привели конкретные примеры, которые нам нравятся. Или, допустим, мы говорили о литературных премиях, да, о том, в общем, что с ними так, что с ними не так, как их можно улучшить, на наш взгляд, такой был тоже дискуссионный выпуск. Вот, а где-то в середине 3-го сезона нам стало как раз интересно посмотреть на книжную индустрию, то есть мы это начали, на самом деле, еще в 3-м сезоне, потому что, например, у нас в гостях была Уна Харт, которая, кроме того, что она писательница, она еще и литературный тренер, и литературный агент, да, она работает в бюро, литагенты существуют, и нам стало интересно, а как вообще поживают литературные агенты в России, чем они занимаются, и кто такой вообще литературный тренер, это что за явление, да, в нашей книжной индустрии.
Вот. Он же связан с подкастом «Клуб книжных баб», да? Да? Нет?
«Паб книжных баб».
«Паб книжных баб», да.
Возможно, да, возможно. Там одна из ведущих, как раз-таки, да, она тоже работает в этом бюро. Вот, к нам в гости приходил издатель Михаил Иванов, который начинал в «Ман Иванов и Ферпер», сейчас он занимается сервисом Smart Reading, тоже такой сервис очень неоднозначный, но тем не менее популярный, и мы тогда тоже обсуждали, как бы, да, эту концепцию, было тоже так интересно. В общем, мы немножко так, как бы, во внутреннюю кухню, да, вот книжной индустрии заглянули, и уже в 4-м сезоне родилась такая полноценная концепция, да, рассказать о том, как работает книжная индустрия сегодня. И вот у нас был выпуск про литературную критику, жива она или нет, что с ней происходит. В общем, спойлер, на самом деле, все хорошо. И литературные критики есть чем нас удивить, и простым читателям в том числе. Был выпуск про то, как работают независимые книжные магазины. И я узнала про такой термин, как клубный книжный. Это вроде как что-то между шоурумом издательства и независимым книжным магазином. Вот, например, книжный магазин «Во весь голос», вот он как раз клубный книжный, потому что, с одной стороны, это книжный магазин издательства «Городец», но в то же время они не только книжки «Городца» продают, но и авторскую подборку,
собственно. Очень клевый книжный, очень. Да. Прям очень крутой книжный. Ну, таких книжек можно назвать. Там, например, магазин издательства «Поляндри» такой же книжный.
Совершенно верно, совершенно верно. Был у нас эпизод как раз-таки про литературную премию «Лицей», именно про новый сезон, да, про то, как меняется главная премия для молодых авторов. Ну и могу так немножко завесу приоткрыть над следующими выпусками. У нас будет очень интересный выпуск тоже как раз с книжным магазином «Академия» в Санкт-Петербурге, который сейчас вот подписные издания взяли под свое крыло. И это магазин букинистической литературы. И мне кажется, что сейчас есть такой тренд, что многие читатели, они вот как раз ходят в библиотеки, они устраивают гаражные распродажи, они покупают книги на гаражных распродажах, очень популярны книгообмены. И очень интересно, что букинистика, да, тоже у нас как бы на подъеме, и интерес к ней постепенно возрастает. И мне стало интересно поисследовать эту тему, а почему именно так, с чем это может быть связано. И вот один из следующих выпусков как раз будет интервью с представителем магазина «Академия» в Санкт-Петербурге, и мы будем говорить про вот этот тренд на букинистику в том числе. Вот. Так что много еще интересного я припасла для этого сезона. Так что, в общем, буду надеяться на то, что слушатели поддержат мою такую инициативу. Вот. А про подкаст «Bookstore» тоже буквально несколько слов скажу. Его на самом деле придумала Валя Горшкова, тоже подкастерка. У нее основной проект называется «Партнерский материал». Тоже подкаст про новинки кино и книг, и она книжный обозреватель книжная обозревательница из Нижнего Новгорода. Я изначально придумала подкаст Bookstore для того, чтобы популяризировать как раз-таки независимые книжные магазины, и брала интервью у издателей, у независимых книжников, у блогеров, у обозревателей, и разговаривала с ними про новинки. Но в какой-то момент она написала мне и предложила, в общем-то, стать ее соведущей, потому что такой сложный в производстве подкаст, и она решила делегировать часть работы над ним вот мне. И на самом деле я прекрасно помню свои эмоции, у меня было ощущение, что вот просто буквально там мой любимый актер мне написал и предложил выйти за него замуж, то есть такие у меня были эмоции, что просто там невероятная звезда подкастинга мне написала и предложила делать какой-то совместный проект. Вот, я, конечно, счастлива быть частью Bookstore. Сейчас он как бы на такой небольшой паузе находится, но недавно относительно выходил у нас эпизод про издательство «Дом истории». Как раз-таки тогда только-только вот оно запускалось, и нам стало интересно поговорить про ценности издательства, про их планы. И такой тоже интересный выпуск получился, тоже позволяет так немножко заглянуть во внутреннюю кухню всей этой индустрии. Вот, надеюсь, что и подкаст Bookstore тоже будет развиваться.
Хорошо, я Bookstore стал слушать только из-за тебя, Гришин, вот, честно говоря. Поэтому я предлагаю, у нас 5 минут осталось, все-таки хотя бы по одной рекомендации на что почитать 1 сентябрю. Вот, начнем с тебя. А в моем сегодня книжном выборе, это не мой книжный выбор, это книжный выбор моей младшей дочки Саши. Ей 11 лет, вот исполнилось буквально там недельку назад, 12 августа, то бишь. И я сегодня буду говорить про книжки, которые она выбрала. Это вот очень важно. Это выбор не взрослого дяденьки, который считает, что нужно вот деточкам вот это почитать. Но начнем мы с Дины. Дина, расскажи, первая рекомендация, что почитать к 1 сентября, или что купить своим детям к 1 сентября, какие книги?
Ты знаешь, вот честно, я подготовила рекомендации, но они скорее для взрослых, а не для детей. Если ты мне позволишь, я порекомендую взрослым. Ну, очень коротко, две рекомендации впихну, очень быстро. Во-первых, осень, да, День знаний, начало учебного года. Хочу посоветовать прекрасный университетский роман, который стал одним из главных романов моего читательского это прошлого года. Случайно, роман «Протагонист» Аси Володиной.
Володиной,
да. Конечно, очень-очень интересная история. «Девять голосов» рассказывают историю жизни в академии. И второй роман, который я хочу посоветовать очень коротко, это новинка как раз-таки от нашего любимого издательства «Альпина», но от подразделения «Альпина Проза». Это первая часть цикла исторических детективов от Юлии Яковлевой. Первая часть называется «Бритер». Это сеттинг 1812 год, война 1812 года. И, собственно, ротмистер у нас расследует преступления в Петербурге. Я уже, честно говоря, ознакомилась с первой частью и осталась в безумном восторге. Уже совсем скоро можно как раз на московской книжной ярмарке, я думаю, будет купить эту книгу.
«Альпина Проза» не менее любимое подразделение «Альпины», да, издательского дома «Альпины». У меня два... Соответственно, две рекомендации от моей младшей дочери Саши. Первая – это неувидаемая, популярнейшая Холли Вебб и ее «Полуночный панда». Это, подчеркну, это книги, которые прочитала моя младшая дочь. Моя младшая дочь не самый великий книгочей, нужно сказать, но если уж она полюбила книгу, то полюбила книгу. «Полуночный панда» на самом деле о том, это прямо хит-хит, потому что это книга о том, как справиться с ребенком с детским страхом. Да, и «Полуночный панда» – это образ такого ночного страха, который приходит к мальчику, он пытается с ним справиться, в конце концов, небольшой спойлер, он преодолевает это с помощью своей старшей сестры, и, а вот с помощью чего еще, я не скажу, но это действительно очень здорово написано, это очень короткие тексты с такими вот иллюстрациями прекрасными. «Полуночный панда» Холли Вебб – одна из самых таких хитовых среди детей, замечу, не взрослых, среди детей. Холли Вебб читают именно дети, да, без подсказки взрослых. Потому что эту книжку выбрала сама дочь в книжном моя. И вторая книжка Джон Гафф «Мальчик Шерлок Холмс». Вот. Прекрасная книжка. Джон Гафф, как вы понимаете, вот он. Это Джон Гафф, да. Понятно, что это детство Шерлока Холмса. Эту историю придумали два замечательных писателя, Михаил Зайцев и Сергей Белорусец. Сергей Белорусец замечательно совершенно устраивает костер Чуковского, да, ежегодно. Здесь он отвечает за ребусы, загадки и стихи. Михаил Зайцев и рисовала Анна Гашко. То есть это очень интересная история, детективная история, которая распутывает юный Шерлок Холмс вместе с своим другом Джоном Гаффом, вот этой замечательной собакой. Повествование идет, привет Саше Белому, повествование ведется от имени собаки, и каждая история – это еще и ребус, загадки, а в конце еще несколько ребусов и загадок. То есть, кроме того, что ваш ребенок будет еще читать увлекательную историю, он еще и будет развиваться. Вот эти две книжные такие рекомендации от моей младшей дочери. Спасибо большое. Сегодня была с нами Дина Озерова. Мы говорили про безумно интересную тему книжного блогинга. Мурманск сегодня, Москва. И был очень рад сегодня, Дина. Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в каждый понедельник в 16:00 по московскому времени в передачу «Эпиграф». До свидания.
Всем спасибо, всем пока.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.